Нападение на детей российских дипломатов.
За информационным потоком в утреннем эфире «Радио Свобода» сегодня следит Екатерина Безгачна.
И коротко о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 9 до 11 градусов тепла, в Москве также от 9 до 11 выше нуля, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Вчера на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин.
Естественно, львиную долю времени сегодняшнего эфира мы посвятим воспоминаниям об этой яркой противоречивой личности, воспоминаниям соратников Бориса Ельцина. Мы узнаем о том, как и что, какие впечатления, какие воспоминания о Борисе Ельцине остались за рубежом в Соединенных Штатах Америки, на родине первого президента России в Екатеринбурге. Также, естественно, не безинтересно выслушать и ваше мнение, уважаемые слушатели, об этом. Ну, точнее, в продолжении, наверное, все-таки вчерашнего вечернего разговора о Борисе Ельцине и его кончине.
Чем вам запомнился Борис Ельцин? Пишите нам, я напомню еще раз, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Российские политики, работавшие вместе с Борисом Ельциным в последние десятилетия, оценивают первого президента как масштабную фигуру, сумевшую изменить и Россию, и отношение к России в мире. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации первого президента России Сергей Филатов так говорит о главных заслугах Бориса Ельцина.
На первых порах, конечно, вместе с Горбачевым они сделали все для того, чтобы в мире нас не воспринимали со страхом. Вторая важнейшая сторона, внутренняя, заключается в том, что мы поверили в друг друга, и мы поверили в то, что мы можем жить в другой России. Мы можем жить в свободной России. И, пожалуй, из всех компонентов демократических я бы ему должное отдал за два. Первое, он сделал Россию выборной. И второе, он сделал Россию со свободными средствами массовой информации. Это очень важно. Все остальное, конечно, он не мог успеть сделать, потому что это требует колоссального времени и просвещения населения. То, чего, конечно, за один срок или два срока выборов сделать невозможно.
Доктор юридических наук, бывший вице-премьер правительства России и министр по делам национальности Сергей Шахрай охарактеризовал первого президента России как сторонника федеральных отношений.
Да, причем убежденным не на уровне знаний теоретических. Это было его мировоззрение, убеждение, интуиция, если хотите. Страна катилась по югославскому сценарию. Распада коснулась уже Северного Кавказа нашего и других регионов. Действовал в режиме пожарной команды.
Директор Института современной политики, бывший замминистра по делам национальности и региональной политики Владимир Лысенко указал на главную, по его мнению, ошибку первого президента.
Я думаю, это самая печальная была страница в нашей истории и в истории Бориса Николаевича. Когда он с Борисом Березовским подбирал наследника, кто будет после Ельцина возглавлять наше государство, я думаю, что, послушавшись Березовского, Борис Николаевич, конечно, сделал колоссальнейшую ошибку, придя к власти нынешнего главы государства.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская провела исторические параллели, сравнив ельцинскую эпоху с Александровской.
Конечно, это эпоха, равная Александровской эпохе для России, и которая закончилась примерно так же, как и Александровская эпоха. Слабости и недостатки Ельцина отсеются в истории, и останется великая эпоха не 8 месяцев свободы, как в феврале 17-го, а целых 8 лет, даже 9.
Говорила лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы рядом с нами в студии появилась Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро.
Доброе утро.
Перед вами свежие сегодняшние российские газеты, центральная пресса. Я, наверное, не буду оригинальной, и, безусловно, вероятно, сегодняшние газеты отреагировали на вчерашнее печальное известие о кончине Бориса Ельцина.
Да, безусловно, очень многие, ну, практически почти все центральные газеты помещают информацию об этом на первых полосах. Правда, конечно, газета «Правда», конечно, на первую полосу эту тему не выносит, и «Советская Россия» тоже, кстати, «Московский комсомолец» тоже. Российская газета называет Бориса Ельцина человеком эпохой. «Бывших президентов не бывает», так называется материал Марины Волковой. Газета «Известия» пишет: «Вчера в Москве умер первый президент России и просто человек, который изменил страну и жизнь каждого из нас. Цитирую, пока он был у власти, его ругали многие. Уйдя из Кремля, он показал и своим критикам, и своим сторонникам, есть вещи поважнее жажды власти. И есть закон, есть та самая демократия, понимать смысл которой начали именно при Ельцине. Есть, в конце концов, самоуважение и репутация. Таким он и ушел сейчас. Человеком, который, как и любой другой человек, ошибался, но которого невозможно не уважать. А не ошибаться на его месте вряд ли кто-нибудь смог бы. Ельцин искал путь фактически на ощупь. Он, будучи по биографии своей советским бюрократом, оказался феерически свободолюбив и, скорее всего, действительно искренне верил. Стоит только выпустить страну из тисков, как она сразу превратится в процветающее и прекрасное государство. Не превратилась, путь оказался куда более долгим и трудным, чем казалось тогда, когда Ельцин поднимал триколор над Белым домом. Но только ли он в этом виноват? «Коммерсант» публикует большую подборку фотографий Бориса Ельцина, политическую биографию первого российского президента, а также крылатые фразы Ельцина, например, его знаменитая «Вот такая, понимаешь, загогулина получается». Вот, и сделали такую, мы сделали такую рокировочку сильную. Или, например, берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить. То есть такая теплая очень публикация получилась у «Коммерсанта». И газета «Время новостей» пишет на первой полосе. «Пока он был, в России еще длилась новейшая история. Теперь она кончилась, бесповоротно сменившись периодом политического постмодернизма. Истории необходимы герои. Ельцин был последний герой. Теперь остались просто люди, со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями». В последнее время мы видели его как раз в сугубо человеческом обличии. Читающий на скамейке пенсионер, азартный болельщик, строгий дед, любящий прадед, вернувшийся в лоно семьи муж и отец. Да, и в последние свои президентские годы он мало походил на парадный портрет первого президента России. Но это не главное. Основное качество героя вовсе не историческая правота или слепота, не количество ошибок, не соотношение побед и поражений. Герою обязательно величие, даже если пугающее, и бескорыстие. У всякого народа свои Гекторы и Патроклы, каких заслуживает народ. Ельцину часто выставляют счета, но, как показывает жизнь, россияне едва ли заслуживали своего Ельцина. Скорее, он был подарен им авансом.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде знакомит нас с сегодняшними публикациями российских газет, и, как вы уже успели отметить, они все практически посвящены памяти Бориса Ельцина. В Москве 7:15, и далее краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
25 апреля объявлен в России днем траура, и в этот же день первый президент России Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной Бориса Ельцина. Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время великих перемен и сказал, что он помог заложить фундамент свободы в России. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
И сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. «Время политики» в эфире Радио Свобода в 11:00. Время московское.
Прямо сейчас в нашем эфире постоянная рубрика «Политика онлайн». Лидеры стран СНГ вспоминают Бориса Ельцина.
Рассказ о международных откликах на смерть Бориса Ельцина начнем со слов, сказанных о первом президенте России двумя бывшими главами государств, которые образовались в результате распада Советского Союза. Первый президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич вместе с Ельциным поставили в Беловежской пуще подписи под документом о роспуске СССР. Естественно, они вспоминают именно это событие и роль в нем Бориса Ельцина, говорит Станислав Шушкевич.
Я хотел бы сказать и о человеке, и о политике. Я с глубочайшим уважением к нему всегда относился. И мне кажется, что он был русский человек с русскими слабостями, но и с могучайшими русскими чертами. А для Белоруссии он подписал соглашение как первый руководитель демократической России. И он был человеком интеллигентным. И в отличие от сегодняшних руководителей России, он не объяснял, что происходит. И, в общем, не находил какое-то толкование благопристойное, а действовал. Притом действовал решительно. По действия по укрощению парламента, которое я оправдывал, это тоже были направлены на благо России. А его за это осуждают. Это несправедливо. Мы делали свою работу, и, наверное, Ельцин показывал, как надо вести себя в такой обстановке. Я бы сказал, что просто власть обязана продолжать дело Ельцина, но она совсем не обязана списывать неудачи на Ельцина, но она это делает. И, в общем-то, российская общественность могла бы быть более благодарна Ельцину.
Говорил бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. О роли Бориса Ельцина в конце советского строя и в начале демократизации на территории бывшего СССР первый президент Украины Леонид Кравчук.
Я хорошо знал Бориса Николаевича, причем продолжительное время. Вместе мы создавали новую международную структуру, которая называется Союз независимых государств СНГ. Вместе мы принимали решения, которые изменили мир, по сути, Европу, соотношение сил в мире. Вместе мы принимали такие решения, которые открыли новую страницу в жизни и России, и Украины, и других государств. Я видел Бориса Николаевича в этом процессе как человека очень ответственного и очень далеко смотрящего. И, конечно, я могу сказать, что Борис Николаевич был последовательным, был строгим и был ответственным. И что бы там ни творилось, что бы ни говорилось, что бы ни принималось, любые решения, которые принимались, он их оценивал сквозь призму интересов России.
Первый президент Украины Леонид Кравчук. А вот что сказал еще один бывший лидер государства, образовавшегося в результате распада СССР, Эдуард Шеварднадзе. Прежде всего, должен сказать, что мы с Ельциным хорошо знали друг друга, еще когда он был первым секретарем Свердловского обкома. В те годы он дважды посещал Грузию, и с тех пор мы подружились. Позже он стал российским президентом. У него были серьезные разногласия с тогдашним советским президентом Горбачевым. Если говорить кратко, Ельцин сыграл большую роль в создании основ демократии в России. Некоторые западные интернет-сайты, в основном крупных радио и телекорпораций, известных газет, быстро отреагировали на кончину Бориса Ельцина. Везде фотографии покойного российского президента, его характерная жестикуляция и эмоциональная мимика. Сайт британской телекомпании BBC. Он завоевал международное признание как защитник демократии, когда в августе 1991 года взобрался на танк в Москве и призвал народ противостоять попыткам свергнуть Горбачева с его гласностью и перестройкой. Конец цитаты. Другая сторона правления Ельцина с точки зрения BBC. Он руководил тревожной российской приватизацией в начале 90-х и развернул полномасштабную военную интервенцию в Чечню. BBC подчеркивает, что Ельцин понимал, какая моральная ответственность лежит на нем в связи с многочисленными жертвами чеченской войны. Сайт американской телекомпании CNN в первую очередь останавливается на роли Бориса Ельцина в распаде СССР. Отмечаются его огромные заслуги в деле создания начала демократической жизни в России и в проведении рыночных реформ. В то же время на сайте CNN можно прочесть следующее. Он твердо защищал свободу прессы, но мастерски манипулировал ей. Хотя Ельцин и подтолкнул Россию к демократии и рыночной экономике, многие граждане страны помнят лишь о том, что он был президентом в эпоху упадка. Сайт левой британской газеты «Гардиан» отмечает роль Бориса Ельцина в событиях августа 1991 года, в демократизации России и в падении СССР. В то же время газета отмечает: Когда он оставил власть, он был уже глубоко непопулярным лидером из-за шоковой терапии, результатом которой было появление олигархов, чудовищной коррупции и резкого падения уровня жизни. А консервативная британская газета «Таймс» подробно напоминает своим сетевым читателям о событиях августовского путча и о роли в них первого российского президента. «Таймс» тоже говорит о непопулярности позднего Ельцина и о его не совсем привычной для государственного лидера манере поведения. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Интернет-ресурс «Радио Свобода» www.svobodanews.ru предлагает слушателям, пользователям, прежде всего, всемирной паутины, тоже принять участие в нашем опросе. Вопрос звучит таким образом: кем останется в вашей памяти Борис Ельцин? 27% вот к этой минуте респондентов считают, что первым президентом новой России, 22% пользователи считают, что Борис Ельцин является разрушителем Советского Союза, 5% полагают, что Борис Ельцин всего-навсего предшественник Владимира Путина, 35% полагают, что Борис Ельцин был человеком, уважавшим свободу других, ну и 12% думают, что Борис Ельцин — это был своенравный русский царь.
О личности первого президента России Бориса Ельцина и о его вкладе в историю России и мира ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности. И сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какие эпизоды совместной работы с Борисом Николаевичем вам вспомнились, когда вы сегодня узнали вот эту печальную новость?
Ну, прежде всего, подумал о Наине Иосифовне, послал ей телеграмму сразу же. Поэтому сейчас еще раз хочу сказать: позвольте, Наина Иосифовна, от меня, моей семьи, от всей той команды, которая была вокруг меня и работала с Борисом Николаевичем. Самые слова человеческой скорби сказать по поводу кончины Бориса Николаевича и вам, Елене Борисовне, Татьяне Борисовне и их семьям большим и дружным. Это, конечно, утрата для всей России. В этот вечер я думал, что мы все, вся Россия потеряла великого русского сына и гражданина великой и свободной России, для свободы, которую он сделал так много, совершенно не щадя себя.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, возглавлявшая вместе с Ельциным межрегиональную депутатскую группу, испытывает противоречивые чувства.
Мои глубочайшие соболезнования Наине Иосифовне, которую я очень хорошо знала, с которой много общалась, и в какой-то мере, которая помогла созданию музея Сахарова. Я отношусь к Ельцину очень двояко. Мне кажется, что это был великий человек, сумевший после очень двойственной политики Горбачева толкнуть Россию на путь свободы. Народ понял, свобода существует. Но мне кажется, что при том, что он был, конечно, человеком с очень сильным характером, очень волевым, я бы так сказала, в хорошем смысле, пробивным в смысле карьерного даже роста, он был подвержен влиянием. И вот всякая шушера навязывала ему шаг, совершенно необъяснимый, это назначение преемника человека КГБ.
Егор Гайдар, руководивший первым демократическим кабинетом министров, высоко ценит вклад Ельцина в российскую историю.
Борис Николаевич, на мой взгляд, для России сделал больше, чем очень многие, если не все правители России. Ну, надо подумать, с кем можно поставить рядом. С Александром Вторым, например. Его время президентства приходилось на очень трагическое, тяжелое время. Борис Николаевич то, что должен был сделать, сделал. И он сделал вещи, которые, на мой взгляд, принципиально важны для России. Сделал их крайне достойно. Сделал вещи крайне трудные. Мне просто очень горько. Мне просто очень горько. Я, вы знаете, Борис Николаевич очень глубоко уважаю и уважал. И мне просто вот горько, что его больше нет с нами.
О первом президенте России Борисе Ельцине в программе Владимира Карамурзы «Грани времени».
Отвлечемся ненадолго от главной темы, коротко о последних спортивных событиях. Начну с тенниса, все-таки в рождение, так по большому счету, тенниса в России немалый вклад внес и Борис Ельцин. Но вчера вот российские теннисисты подкачали на турнире в Барселоне. Сразу четверо из них завершили выступление в первом же раунде. Теймураз Габашвили проиграл американцу Винсенту Спейди. Игорь Куницын наступил Бенджамину Беккеру из Германии. Дмитрий Турсунов проиграл испанцу Оскару Эрнандесу. А Евгений Королев Филиппо Воландри из Италии. Продолжает участие только лишь из россиян, принимавших участие вчера. Юрий Щукин, прошедший перед этим успешно квалификационный раунд, Щукин выиграл у австрийца Вернера Эшауэра. В чемпионате национальной хоккейной лиги проходит в эти минуты последний 7-й матч первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между Далласом и Ванкувером. Пока впереди канадский клуб со счетом 2-1, ну а счет в серии, понятное дело, 3-3. А в первом раунде плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт сегодня одержал вторую подряд победу в серии над Орландо, на сей раз со счетом 98-90. Продолжается матч между Ютой и Хьюстоном, счет 54-53 пока что. Ну а в первом матче, как известно, Хьюстон одержал победу и ведет пока в серии 1-0. Вчера в подмосковном городе Видное начался финал четырех розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Полуфинальные матчи завершили следующим образом. ЦСКА выиграл у московского «Динамо» 75-56, а казанский «Уникс» взял верх над «Динамо» из Московской области 88-63. Победители разыграют Кубок страны, ну а проигравшие встретятся в матче за третье место.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 апреля, вторник. У микрофона Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Вчера скончался на 77-м году жизни первый президент России Борис Ельцин. Это главная тема, безусловно, утреннего эфира. Я напомню вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Сегодня предлагаем нашим слушателям сегодня повспоминать об этом ярком и противоречивом человеке. Чем вам запомнился Борис Ельцин?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И у нас уже есть пейджеры, да? У нас есть.
Да, есть первые несколько воспоминания. Сообщений. Ирина сообщает, родные и близкие скорбят сразу после известия. Михаил Краснов, в частности, например, назвал его великим человеком. Ну, а какие слова, задается слушательница, найдут потомки для его преемника?
Ну, мы еще в течение всей нашей программы будем возвращаться к воспоминаниям екатеринбуржцев, поговорим о том, как Борис Ельцин проводил свои последние годы. И еще...
Да, вот еще одно письмо от Ирины, я не знаю, от той же самой слушательницы Ирины или от другой. «Пусть земля ему будет пухом, но Ельцин не состоялся бы без Горбачева», считает она, «сидел бы в своем обкоме партии в Свердловском». Ну, кроме того, Ельцин разрушил Ипатьевский дом, сотрудничал бы с КГБ, такое предположение слушательницы, и пламенные речи его на танке – это не защита демократии, а жажда неограниченной власти и богатства, которое он, ну, якобы имел. Вот такое предположение высказала Ирина.
Ну, на самом деле, то, что высказывают наши слушатели, абсолютно подтверждает Петр Вайль в колонке обозревателя на сайте «Радио Свобода». Он, в частности, говорил о том, что опросы показали, что оценки роли Бориса Ельцина разделились на положительные и отрицательные поровну.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры отдают дань памяти первому президенту России Борису Ельцину. Президент США Джордж Буш назвал Ельцина исторической фигурой во время великих перемен. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отметил, что Ельцин помог сблизить Восток и Запад и проявил большое мужество, защищая свободу в России. В связи с кончиной Ельцина 25 апреля в России будет днем траура. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с руководством России. Президент России Владимир Путин продолжит сегодня переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, находящимся с визитом в России. В Ираке жертвами нападений в понедельник стали по меньшей мере 38 человек, десятки ранены. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Венита Феррера-Вальднер. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции, сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Амурбек Саваналиев. Суд в Осло признал трех человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. На автодорогах стран бывшего СССР гибнет в 10 раз больше людей, чем в Западной Европе. Такие данные недавнего исследования обнародовал глава транспортного отдела экономической комиссии ООН по Европе Хосе Капель Феррер.
И коротко о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге и Москве температура днем от 9 до 11 градусов тепла. В Москве ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный.
Многие известные свердловчане связывают с именем своего земляка Бориса Ельцина не только новую историю России, но также собственные достижения в политике и культуре. Конец 80-х годов прошлого века, время, когда Ельцин был еще свердловчанином, но уже принадлежал всей стране. Об этом вспоминали собеседники корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, кроме, по-моему, замминистра там, строительства, был официально отлучен Горбачевым от политики. Поэтому мы, тем более считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. Мы считали обязанными, правдой и неправдой, оставить документальный материал хотя бы для архива. И полтора года были вместе с ним и закончили фильм как раз возвращением его в политику. Мы считали, что коль скоро назрели такие огромные, мощные перемены, то вот не хватало именно такого деятеля исторического, своего рода ледокола, который проломит этот лед, и которому поверил тогда народ, и толпа, и люди. По-моему, это самая главная его заслуга. Строителем уже он оказался, может быть, не таким, как хотелось бы, хоть это и его профессия, но что же делать?
В конце 80-х прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова и целого ряда профессиональных политиков ельцинской эпохи. Там же оформилось оппозиционное КПСС «Движение «Демократический выбор России». Символом и гарантом этого выбора был именно Борис Ельцин, рассказывает Владимир Попов.
Я вот сегодня буквально смотрел видеозапись собрания избирателей, которая проходила в ДК Свердлова. Там в этом ДК собралось 1500 человек, не из них, только 600 там, или 700 вошли в зал. Собрание вел Бурбулис Гена. Тогда мы туда собрались для того, чтобы выдвинуть кандидата в народный депутат СССР Ельцина, Бориса Николаевича. Это проходило в жесткой оппозиции КПСС, официальных властей. И это гигантская заслуга Ельцина, что он дал стране возможность оппозиции объединяться.
Что в сегодняшней России осталось от Бориса Ельцина? В ответ на этот вопрос Владимир Попов произнес имя нынешнего президента. При этом, правда, уточнил. Думаю, тогда условием назначения Путина было то, что он не соберется на третий срок. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Чем свердловчанам запомнился Борис Ельцин, выясняла Дарья Здравомыслова.
Ельцин мне запомнился именно тем, что он был как вихрь, который ворвался в нашу кухонную жизнь. Ну, что-то не получилось. Но то, что он дал свободу слова людям, и люди эту свободу использовали, как они его ругали, как они его оскорбляли. И ни разу я не помню, чтобы на улице выходил ОМОН с дубинками, чтобы разгоняли, били, топтали. Вообще этого не было, потому что Ельцин считал, что это его завоевание, свобода слова, что люди научатся и пользоваться, и у нас будет действительно демократическое государство.
Запомнился тем, что он здоровый мужик, рослый, какой должен быть настоящий россиянин, славянин. В самые знаковые периоды жизни России он был впереди. Это и при переводе из СССР в Россию, при всех катаклизмах, которые были в 91 году, в 93 году, 96 год «Танцы с Осиным» на предвыборной кампании и 2000 год, я считаю правильно, что он разумно снял с себя полномочия.
Когда-то была в его кабинете, когда он был здесь первым секретарем нашего обкома партии. Запомнилась величественность его кабинета и величественность этой фигуры. Но потом его поведение несколько шокировало нас в плане принятия алкоголя.
Запомнился только тем, что в 95 году издал указ о службе 2 года вместо 1,5. И у меня зуб на него до сих пор из-за этого. И когда были выборы очередные, я служил в армии, нас заставляли, офицеры прям заставляли голосовать за Ельцина. Больше, в общем-то, ничего не было такого особенного.
Прежде всего, конечно, что это первый президент России. У меня всегда была гордость в том, что Ельцин мой земляк. Борис, ты не прав, запомнился очень сильно. Ельцин это, конечно, ГКЧП, это, конечно, выступление на танке в Екатеринбурге. Лично ходил в магазины сам и ездил в трамваях с людьми, это тоже запомнилось. А еще Ельцин запомнился на фотографии рядом с моим дедушкой. Он какой-то орден ему вручал.
Борис Ельцин мне запомнился как человек беспредельно смелый. Особенно мне запомнился его поступок, когда он собрался с мужеством и выложил в знак протеста против политики партии свой партийный билет. Повернулся к президиуму спиной и твердой походкой зашагал на выход. Зал был ошарашен, изумлен, а Ельцин вышел с гордо поднятой головой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем вам запомнился Борис Ельцин? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а какими же были последние годы Бориса Ельцина, когда он уже не был президентом России? Об этом в материале Лили Пальвелевой.
Когда Борис Ельцин отмечал 75-летний юбилей, исполнительный директор фонда первого президента страны Александр Дроздов в интервью «Радио Свобода» сообщал, что Борис Николаевич чувствует себя замечательно и пребывает в превосходном настроении. С тех пор прошло не так уж много времени, и вот вопрос Александру Дроздову. Кончина Бориса Николаевича, она была внезапной или этот исход, в общем, уже можно было предполагать в последнее время?
Нет, конечно. Хотя и возраст солидный, и состояние здоровья было не идеально. Но, тем не менее, конечно, это абсолютная неожиданность.
А как это произошло?
Я пока не готов эту тему комментировать. Давайте дождемся официального заключения.
Понимаю. Но вот наверняка, о чем вы могли бы сейчас рассказать, это о том, какой была деятельность Бориса Ельцина после того, как он перестал быть президентом. Вы ведь возглавляете фонд Бориса Ельцина.
Борис Николаевич все свои силы, все внимание, вы совершенно правы, отдавал деятельность фонда. Это серьезный институт. Не декорация, и сегодня представляет собой полномасштабный благотворительный фонд, который ведет очень серьезные, значимые социальные программы в России и за рубежом. Могу вас заверить в том, что Борис Николаевич был всегда в курсе того, что происходит, и очень часто вмешивался в эту работу. Его интересовали детали, особенно когда речь шла о работе вне столицы, вне России. Сам он занимался серьезно политологией, я имею в виду изучение специальной литературы, работа с библиотекой была для него, вообще говоря, основной. В последнее время это было главным времяпровождением. Я знаю, что кое-что он записывал, диктовал.
Это были какие-то мемуары или его соображения по поводу литературы, которую он читал?
Ну, естественно, это были какие-то оценки по ходу того, что попадалось ему в руки, а ежемесячно это по тем спискам, которые мы составляли, порядка там 30-40 наименований разного рода книжной продукции. Ну и, конечно, он постоянно возвращался к своей политической деятельности и до 90-х, и 90-х, безусловно. Он встречался с исследователями, он встречался с прессой, не так часто, может быть, как всем хотелось бы, но тем не менее. Такие встречи были, я думаю, что эти материалы еще мы увидим.
Что же касается фонда, сообщает Александр Дроздов, то он был основан 7 лет назад для реализации разного рода гуманитарных проектов в области науки, культуры, социальной защиты и так далее. Среди прочего, фонд поддерживал стипендиатов Уральского технического университета, в котором в свое время учился сам Борис Ельцин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:41. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
В Багдаде с триумфом прошла премьера фильма «Сны». Режиссер Мохаммед Аль-Дараджи снял картину о двух пациентах психиатрической больницы, которые оказываются на улицах иракской столицы в тот момент, когда ее занимают американские войска. Картина, снятая в 2004 году, получила несколько наград на международных фестивалях, однако ее премьера в Ираке откладывалась по соображениям безопасности и из-за того, что большая часть кинотеатров в Багдаде была закрыта. Выступая перед показом фильма, Аль-Дараджи рассказал о том, как во время съемок его и еще троих членов съемочной группы похитили преступники. Живущий в Великобритании режиссер сейчас работает над фильмом об иракской женщине, сын которой пропал без вести во время войны в Персидском заливе. Проведенный в Нью-Йорке аукцион в помощь жертвам урагана Катрина собрал почти 2,5 миллиона долларов. На продажу были выставлены музыкальные инструменты и личные вещи знаменитых исполнителей, в частности, участников ирландской рок-группы U2. За 54 тысячи долларов был продан саксофон бывшего президента США Билла Клинтона, за 30 тысяч – синие очки Джона Леннона. Гитара лидера U2 Бона с автографом ушла за 180 тысяч долларов, а его солнцезащитные очки – за 20 тысяч. Романтическая комедия «Официантка» получила главную награду кинофестиваля, завершившегося в американском городе Сарасота, штат Флорида. Автор сценария и режиссер этой картины Эдриан Шелли была убита 1 ноября прошлого года. В преступлении сознался нелегальный иммигрант Диего Пилка. Картина, завершенная Шелли незадолго до смерти, выходит в американский прокат 2 мая. Поп-звезда Мадонна завершила 6-дневную поездку по Малави. Она посетила сиротские приюты, организации помощи беспризорным детям в этой африканской стране и открыла детский центр, который финансируется из средств учрежденного ею фонда и основан на принципах каббалистического учения. В Малави Мадонна приехала вместе с 20-месячным Дэвидом Бандой, которого в октябре певица и ее муж, кинорежиссер Гай Ричи, взяли из местного приюта. Вопрос об усыновлении ребенка окончательно еще не решен местными властями, и его законность оспаривает ряд правозащитных групп. Вторую неделю подряд первое место в кассовом рейтинге североамериканского проката удерживает триллер «Паранойя». За минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 13 миллионов долларов. На втором месте фильм «Перелом» с Энтони Хопкинсом, который играет человека, обвиненного в убийстве неверной жены. Прежний лидер проката – комедия «Лезвие славы» на третьем месте в рейтинге. 7 миллионов за уикенд при общих сборах, превысивших 100 миллионов долларов.
С панорамой культурных событий вас познакомил Дмитрий Волчек. И я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 7:00 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина будет режиссер-документалист Валерий Балаян. Ну а сейчас в Москве 7:45, и Дмитрий Морозов познакомит нас с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу, а президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности к переговорам с президентом США Джорджем Бушем. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка, приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. На автодорогах стран бывшего Советского Союза гибнет в 10 раз больше людей, чем в Западной Европе. Более подробно об этих и других событиях в новостях на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Свое место уже в нашей студии заняла Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надежда.
Вероника, возвращаемся к первополосным публикациям, к центральным темам.
Да, как я уже говорила, большинство центральных газет публикуют на первых полосах материалы, посвященные памяти Бориса Ельцина. И хочу сказать еще о том, что после первого нашего обзора прессы сегодня нам позвонили из газеты «Московский комсомолец», которую я упомянула, сказала, что они не уделили этой теме внимания, и сказали, что эта тема для них очень важна, что она только по техническим причинам не вышла в номере, потому что номер подписывался печать до того, как стало известно о кончине Бориса Ельцина, что завтра материалов будет много на эту тему. Но, конечно же, есть и другие темы в центральных газетах. Так, «Российская газета», например, уделяет внимание такой теме, как переговоры Владимира Путина с министром обороны США Робертом Гейтсом. Статья называется «Гейтс держал оборону в Кремле». Владимир Путин поговорил с министром обороны США о системах ПРО, цитирую. «Вчера в Кремле был дан старт новому политическому сезону в российско-американских отношениях. Президент Владимир Путин принял министра обороны США Роберта Гейтса». Формально Владимир Путин и Роберт Гейтс уже успели однажды переговорить. Правда, на недавней международной конференции по безопасности, прошедшей в Мюнхене, разговор получился при свидетелях. Тогда же российский лидер поставил перед Гейтсом вопрос о размещении системы ПРО в Восточной Европе. И именно эта тема оказалась в центре внимания во время визита министра обороны США в Москву. И в ходе разговора с российским лидером, и во время встречи с министром обороны России Анатолием Сердюковым. «Приехали», так называется статья в газете «Ведомости» на первой полосе. Она посвящена открытию Российского экономического форума. Лондон. Иностранные бизнесмены на английском языке уговаривают несколько сотен россиян не бояться инвестировать в Россию. Такими были первые часы Российского экономического форума, который открылся вчера в Лондоне. 10-й экономический форум нельзя назвать вполне российским. Из 5 докладчиков первого пленарного заседания 4 говорили по-английски. Потом, почти что бойкот, объявленный форуму российскими чиновниками, и холод, с которым к нему отнеслись крупные бизнесмены, не оставил организаторам выбора. Главным российским спикером стал премьер Татарстана Рустам Миниханов. Зато иностранцы не подвели. «Признайтесь», — обращался к журналистам председатель совета директоров Барклайс Ханс Йорк Рудлов. «Когда вы пишете о России, вы сгущаете краски. Ее критикуют за госкапитализм, но давайте вспомним, как поднималась послевоенная Европа теми же госкомпаниями. Волна приватизации прокатилась по ней гораздо позже, в 1980-е годы. Российские госкомпании совсем неплохи», — продолжал Рудлов, являющийся также членом совета директоров Роснефти. «Они открыты для инвесторов и вполне прозрачны. И если не крупные госкомпании, то кто же еще сможет привлечь сотни миллиардов долларов, необходимых российской экономики?» И в газете «Коммерсант» на первой полосе заголовок: «Московская милиция марширует на повышение. Ответственные за марш несогласных утверждены в должностях». Цитирую. «Президент России Владимир Путин вчера своим указом утвердил в должностях чиновников столичного ГУВД, ответственных за разгон марша несогласных в Москве 14 апреля. В администрации президента и в столичном ГУВД заверили, что назначения являются плановыми и никак не связаны с действиями милиции во время марша. По мнению организаторов оппозиционных шествий, назначение свидетельствует о том, что нападения и незаконные избиения несогласных будут продолжаться».
Спасибо, Вероника. С первополосными публикациями нас познакомила Вероника Баде. С ней мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса.
Продолжаем утреннюю программу. Следующие 3 минуты нашего эфира посвящены экономической информации.
Президент России подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда в стране с 1 мая 2007 года до 1400 рублей, а с 1 сентября до 2300 рублей в месяц. Сейчас размер минимальной зарплаты в стране 1100 рублей в месяц. Российская объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2007 года провести размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь от частных инвесторов от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Как сообщил президент корпорации Алексей Федоров, эти средства будут направлены на техническое перевооружение входящих в нее предприятий, а также на новые проекты. Объединенная авиастроительная корпорация, в которой Россия консолидирует свои авиастроительные заводы, была зарегистрирована в конце ноября 2006 года. Доля государства в ее уставном капитале составляет сейчас более 90%. Российская нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в стране по объемам добычи, завершила продажу инвестиционному подразделению металлургической «Mittal Group» «Mittal Investments» 50% акций компании «Caspian Investment», владеющей рядом крупных нефтедобывающих активов в Казахстане. Объем сделки, о которой было объявлено в декабре 2006 года, 980 миллионов долларов. Таким образом, «Caspian Investment», ранее на 100% принадлежащая «Лукойл», становится теперь совместным предприятием, в котором каждая из сторон будет принадлежать по 50% акций. Индийская Mittal Group, в состав которой входит Mittal Investment, включает в себя крупнейшую в мире металлургическую компанию. Третий по величине банк Великобритании, Барклейс, объявил о предстоящей покупке ведущего банка Нидерландов, ABN AMRO. Сумма сделки – 91 миллиард долларов – делает ее крупнейшей в истории банковской индустрии мира. По общей стоимости акций объединенный банк станет вторым в Европе после британского HSBC. По планам, частью согласованной сделки должна стать продажа за 21 миллиард долларов подразделения голландского банка в США «Лассал» американскому Bank of America. Барклейс объявил также о планах сокращения примерно 10% своего персонала по всему миру в рамках сокращения издержек, а также перевода еще почти такого же числа рабочих мест из промышленно развитых стран в Индию и другие развивающиеся страны.
Дополню экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского сообщением о курсах валют. За доллар в Соединенных Штатах Америки сегодня дают 25 рублей 76 копеек, за евро 34 рубля 98 копеек, евро сегодня стоит доллар 35 центов.
И в завершение этого часа утренней программы совершим исторический экскурс. Средневековый орден тамплиеров или храмовников, некогда основанный рыцарями, участвовавшими в первых крестовых походах в Палестину, веками неизменно был овеян легендами и тайнами. Об ордене Темплариос наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Король Альфонсо I, правивший испанским Арагоном в начале 12 столетия, был одержим идеей крестовых походов. Он окружил себя французскими рыцарями, родственниками по материнской линии, уже побывавшими в далеких краях, и попросил у папы Римского разрешения самому отправиться в Палестину. Папа ответил молодому монарху, что ему негоже думать об Иерусалиме, когда его собственная христианская страна Испания стонет под игом мусульманских захватчиков. Альфонсо послушался понтифика, ринулся отвоевывать испанские земли и за свои подвиги даже вошел в историю под именем Альфонсо Бойца. Тем не менее, слава крестоносцев и тамплиеров не давала ему покоя до самой смерти, говорит испанский историк и писатель Сесар Видаль. Перед кончиной Альфонсо Боец завещал власть в Арагоне рыцарским орденам, в том числе храмовникам. Поскольку в реальности унаследовать власть и править королевством они не могли, было принято решение передать корону брату короля, а рыцарям выплатить компенсацию землей и замками. Тамплиеры прибыли в Испанию и получили 6 замков и право владеть 5-й частью всей земли, которая отвоевывалась у мавров. После этого они почти на 2 столетия стали одними из самых активных участников реконкисты, борьбы испанцев с мусульманами. Как свидетельствуют средневековые хроники, рыцари в белых плащах с красным крестом, символом ордена, всегда сражались в первых рядах королевских войск. К началу 13 столетия они собрали в своих руках огромные богатства и политическое влияние. Король Педро II часто занимал у храмовников деньги для военных походов. говорит Сесар Видаль.
Mira, los templarios crean un sistema de banca.
Темплиеры создали собственную банковскую систему, которая прекрасно действовала в течение 2 столетий во многих странах от Ближнего Востока до Испании. Они были первыми банкирами не евреями, а их услугами пользовались многие королевские дворы в Европе. При короле Хайме I, который был воспитанником тамплиеров, члены ордена сыграли решающую роль при взятии Валенсии, а в 1282 году они помогли Педру III овладеть Сицилией. Услуги, которые тамплиеры оказывали королям Арагона, Кастилии и другим испанским монархам, не были забыты. Поэтому, когда из Рима в начале XIV века был получен приказ уничтожить Пиренейскую ветвь ордена, а тамплиеров отдать под суд и казнить по обвинению в ереси, мужеложстве и других смертных грехах, то испанцы его не выполнили. Известно, что расправу над орденом инспирировала французская корона, которая, по мнению исследователей, пыталась за счет конфискованного имущества храмовников поправить свои финансовые дела. Французских тамплиеров пытали и жгли на кострах, а испанских, хотя и запретили, но не преследовали. Свои богатства они никуда не прятали. Вместе с замками и самими рыцарями они влились в другие ордена – Калатравы, святого Иакова, святой Марии Монтессы и особенно в орден рыцарей-госпитальеров. Испанским королевствам еще предстояло почти 2 века сражаться против мусульманских завоевателей на собственной земле, и они ценили каждого опытного воина. Тем не менее, и здесь не обошлось без легенд и слухов. Сесар Видаль.
Роль тамплиеров в истории явно преувеличена. Кроме того, о том, что они являются преемниками исчезнувшего ордена, настойчиво заявляют масоны. Легенда гласит, что храмовники вовсе не исчезли, а после запрета сформировали некие тайные ордена, обладавшие богатствами и священными реликвиями, вроде частицы креста, на котором был распят Христос, или святого Грааля. Сегодня все эти легенды активно помогают Испании во вполне прозаичных делах.
Местный туристический бизнес вовсю эксплуатирует славу тамплиеров. Туристам показывают полуразрушенные замки, в которых некогда обитали рыцари, а в любом магазине сувениров вам предлагают купить копии их мечей и доспехов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вчера на 77-м году жизни скончался Борис Ельцин. Сегодня говорим о вкладе первого президента России в новейшую историю России. И если есть желание и возможность, уважаемые слушатели, вы также можете поделиться своими мнениями, ответив посредством пейджинговой связи на вопрос, а чем вам запомнился Борис Ельцин?
А у нас есть пейджеры, Дмитрий?
Да, есть, но очень длинные сообщения. Боюсь, что сейчас только одно, пожалуй, я успею зачитать. Ельцин запомнился своим внутренне убежденным демократизмом и решительностью. Так считает слушатель Александр Север.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.